Привет, ребята, меня зовут Инга, я алкоголичка. Я выздоравливаю. Срок трезвости у меня 6 лет и чуть меньше, чем 2 месяца. 6 лет, 1 месяц. Наверное, мне будет проще, если я буду говорить по шагам последовательно. Первый шаг. Как я пришла, как я попала в сообщество? Для меня алкоголик – это был человек, который валяется где-то на улице, собирает пустые бутылки, бомж, мужик, страшный, жуткий, заплывший. И я не могла себе даже представить, что я алкоголичка, что меня можно назвать алкоголичкой. И тем не менее, у меня была достаточно успешная внешняя жизнь к тому моменту, когда я пришла в анонимные алкоголики. У меня был серьезный бизнес, 2 машины в гараже, прекрасный муж. Я очень хорошо выглядела, летала в Париж одеваться. Но при этом я пила, и мои духовные потери на момент прихода в анонимные алкоголики я оцениваю практически как 100%. То есть мне тут, наверное, хочу сейчас сказать про три части, да, заболевания. Как вообще я пришла? Я попала к психотерапевту. Я пришла к психотерапевту с вопросом, что у меня все есть, но мне плохо. Мне плохо, мне больно, меня не устраивает моя жизнь, меня не устраивает моя семейная жизнь. Я не понимаю, каким образом мне реализовываться, потому что, ну, вроде бы как бы реализация есть. Есть еще там, я пошла дополнительно учиться, получать второе образование высшее, но я не смогла его закончить как раз из-за того, что я пила. И вот я пришла к психологу, к психотерапевту с этими вопросами. И психотерапевт мне ответила: вам плохо, потому что вы алкоголичка. Я не поверила ей, еще раз, да, потому что я представляла себе алкоголика совершенно иначе. Вот. Тем не менее, через несколько месяцев я уже пришла к такому состоянию ужаса, вот, что у меня появилась готовность идти на анонимных алкоголиков, хотя изначально мне психотерапевт сразу сказал: тебе надо идти на анонимных алкоголиков. Я сказала: кому мне? Вы посмотрите на меня, ну, кто я? Я вам буду деньги платить, а вы меня будете лечить и выздоравливать. По-другому не будет. Она меня чуть ли не выгнала. Вот. Но по итогу, благодаря ей, благодаря вот работе психотерапевта со мной, я смогла через несколько месяцев прийти. И приход мой для меня самой был очень неожиданным. То есть я во второй раз съездила в Бехтерев, приехала оттуда, съездила на 5 дней платно. Меня там откапали, привели в чувство, приехала домой. И после того, как я побывала там первый раз, я решила, что я буду меньше пить. И я решила, что я буду пить одну бутылку напитка в неделю. И, в общем-то, ну, будет все хорошо. И у меня это получалось в течение 2 месяцев. После этого я улетела в жутчайший запой, мне пришлось второй раз ехать в эту клинику. И выйдя из клиники, мой мозг мне сказал: ну, если ты пьешь бутылку в неделю, и тебе, ну, ты срываешься, тебе мало, тебе не хватает, давай ты будешь пить одну бутылку в день, тогда тебе будет хватать, и все будет окей. И я попробовала пить эту одну бутылку в день. И пару дней у меня вроде как даже получалось, но на третий день мне захотелось догнаться, я никогда не пила крепкие напитки. И тут я достала крепкий напиток, выпила, соответственно, рюмку, только после этого я смогла заснуть. И на следующую ночь, это вот было как раз 27 октября, осень, я опять лежу, выпив вот эту одну бутылку вина, и лежу и мечтаю о том, чтобы пойти и выпить рюмку водки, потому что мне очень, то есть у меня включилась тяга, аллергия. И мне очень хотелось выпить. И в этот момент я представила себе, как я сейчас буду красться на кухню, как я буду доставать эту рюмку, как это все будет звенеть, и как проснется моя свекровь, которая спит за стенкой, и муж, и все как бы поймут. И в этот момент у меня пришло четкое осознание ответа на вопрос. Вот мне до этого, я бухала с наркологом с одним, он мне говорит: Вот, говорит, знаешь, чем отличается алкоголик от неалкоголика? Алкоголик хочет, не алкоголик хочет, пьет, не хочет, не пьет. А алкоголик хочет, пьет, и не хочет, не пьет. Я ему говорю, да я все время выпить хочу. Ну и что такого? Я могу себе позволить. У меня как бы все ок в жизни. Я могу. Ну, почему нет? Хочу, пью. Всегда хочу. И вот в этот момент, когда я думала о том, чтобы пойти и выпить ночью вот эту водку из холодильника, я поняла, что я не хочу идти пить. Не хочу, потому что я не хочу вот этого вот, чтобы свекровь проснулась, чтобы вот после двух этих нарколожек они поняли, что вообще со мной. Но я не могу. И в этот момент я вспомнила про про то, что мне говорила психотерапевт, про анонимных алкоголиков. Я схватила ноутбук, нашла в ноутбуке книгу 12 на 12, 12 шагов, 12 традиций. Стала читать первые три шага. Прочитала первые три шага и как могла их в тот момент сделала. Я подошла к окошку, говорю, ну, я не могу. Я не могу сейчас вот остаться, ну, не выпить. Господи, если ты есть, то, пожалуйста, помоги мне не пить и остаться трезвой. И со мной случилось чудо. То есть тяга у меня в тот момент уже включилась, я уже выпила бутылку. Я осталась трезвая. Ну, не трезвая, я не продолжила пить. Я легла спать, на утро я проснулась, попросила о том же самом, и с того дня я стала оставаться трезвой. Когда я пришла в анонимные алкоголики, я сразу, ну, у меня сразу же было желание писать, делать работу по шагам. То есть для меня сразу же была интересна программа, потому что то, что я услышала на группах про то, что я страдаю заболеванием, которое имеет три части. Это психика, это тяга. По поводу тяги мне уже было более-менее как-то понятно. И это духовное заболевание. Я себя проидентифицировала по духовному заболеванию целиком и полностью, потому что я тот человек, которому с самого детства было очень больно жить. То есть я помню, что уже в 5 лет я чувствовала себя кардинально отличающейся от других людей. Мы с мамой стояли как-то раз в очереди, 5 лет мне было, стояли в очереди огромной за колбасой, стоим много часов, мама мне говорит, иди поиграй с девочкой, показывает мне на девочку. Я понимаю, что я не могу к этой девочке подойти, потому что я боюсь, что она не захочет играть со мной. И я сказала, что нет, мам, не хочу, я хочу постоять с тобой. То есть вот уже в 5 лет мой алкоголизм. И дальше в дальнейшем точно так же я не умела строить отношения с другими людьми, я чувствовала себя ненужной, у меня были горе и депрессия. Вот, это все то, что описывается в 8 предложениях в большой книге. Для меня вот эти вот 8 вопросов, они являются определяющими, ну, для первого шага и для того, больна ли я вообще сегодня. Вот, соответственно, вот когда я на группах услышала, что я смогу с помощью программы, с помощью анонимных алкоголиков решить вот эту вот свою духовную проблему, что я смогу наконец-таки узнать, кто я, что я, для чего я живу, что у меня может появиться цель в жизни, что я смогу жить без этой боли, ради этого я была готова в анонимных алкоголиках остаться. Потому что если бы мне предложили просто перестать пить, но продолжать жить в том ужасе и в той боли, в внутренней боли, в которой я жила, то такая трезвость мне была не нужна. Потому что такая трезвость для меня была бы невыносима. Вот. А уровень боли, да, то есть опять-таки при всем моем внешнем благополучии, уровень боли и уровень вот этого вот отсутствия желания, смысла в жизни у меня был достаточно сильный. То есть 33 года, когда я пришла в анонимные алкоголики, у меня было только одно желание – дожить уже вообще как-то эту долбанную жизнь, при этом дожить ее так, чтобы в глазах других людей выглядеть более-менее, ну как-то хоть более-менее прилично. И я осталась, я сразу же начала пытаться работать по шагам. Я попросила женщину быть не шаговую в тот момент, женщину, которая не работала по шагам, быть моим спонсором. Она была просто красивая, успешная, и я поэтому к ней обратилась. Она согласилась, и я писала шаг по руководству анонимных наркоманов. По итогу, в общем, она отправила меня к созависимым, я нашла себе спонсоров созависимых. Через какое-то время я перестала ходить в АА. И, ну, стала ходить там раз в неделю. И Если в начале, да, вот первый там месяц, два, три, я ходила каждый день на две группы, я поставила свое выздоровление на первое место, я писала хоть как-то, да, ну, писала шаг по поводу моего алкоголизма, вот. И, кстати, да, в тот момент, когда я все это делала, я оставалась трезвая, и, в общем-то, я себя неплохо чувствовала благодаря всем этим действиям. Вот, потому что, да, на тот момент я поставила свою трезвость на первое место. У меня достаточно тяжело по событиям происходили первые месяцы трезвости. Я развелась с мужем. У меня было два бизнеса, и оба бизнеса у меня на следующий день после того, как я приняла решение развестись с мужем, у меня рухнули два бизнеса. То есть я думаю, ладно, с мужем-то разведусь, но деньги-то у меня есть, не есть на что жить, не есть где жить, в общем. А на следующий день два бизнеса сразу, опа, и нет. Вот. И я помню, что я поставила Богу условия, говорю, Господи, говорю, я даю тебе две недели. Если за две недели у меня не решится вопрос с деньгами, ну, я пойду работать 24 часа в сутки, ну, соответственно, бухать, потому что вариантов нет. Ровно через две недели у меня решился вопрос с обоими бизнесами. Вот четко день в день. И я смогла продолжить свое выздоровление. Мне не пришлось идти пахать 24 часа в сутки. Тоже такие вот маленькие чудеса. И я помню, что я очень верила тогда, в тот момент, потому что Бог давал мне действительно каждый день. Единственное, о чем я просила, это оставить меня трезвой. Каждый день я трезвой оставалась. На фоне развода, на фоне переезда, на фоне проблем с бизнесом, на фоне проблем с мамой я все равно оставалась трезвой. Потом мне полегчало, да, я вот как раз стала ходить больше на параллельное сообщество, и к 9 месяцам трезвости я сидела на балконе, билась головой о стену и думала, что мне надо либо выпить, либо умереть, либо что-то еще, потому что, ну, мое, опять-таки, вот это вот психическое и духовное состояние были невыносимы. Я взмолилась тогда второй раз, так же, как за 9 месяцев до этого я попросила Бога оставить меня трезвой, я попросила Бога дать мне спонсора, дать мне наставника, чтобы мне делать работу по шагам. В тот же день наставник был мне дан, и мы приступили к шагам сразу же. Приступили к работе по шагам сразу же. Я, кстати, хотела себе найти спонсора, у меня были такие мысли, чтобы найти себе спонсора за деньги, поскольку у меня было, ну, я была финансово благополучна, я думала, что надо бы мне как бы человеку платить, во-первых, чтобы не быть должной, а во-вторых, чтобы, ну, как бы меня выздоравливали так, как я хочу. Вот, слава Богу, у меня эта история не прокатила. Вот, и я нашла себе спонсора, Бог мне послал спонсора, человека, который один из самых близких людей в моей жизни на сегодняшний день. Я считаю, что она просто выносила мою трезвость на руках, потому что я очень тяжело выздоравливала. Не сразу я смогла ей доверять. Я достаточно скептически на нее смотрела, потому что это была женщина в возрасте и не обладавшая какими-то там внешними атрибутами. Вот, и она мне сказала, что я сейчас буду заниматься, ну, работать с тобой, после этого ты должна будешь работать с другими людьми, после этого ты должна будешь заниматься служением. Она сказала о том, что она прошла служение от мытья чашек до председателя РСО, и, соответственно, я должна буду делать все то же самое, если я хочу, чтобы она меня спонсировала. Вот, я согласилась при всем при этом, думая о том, что сейчас я быстренько пройду шаги, ну а там посмотрим, что по большому счету мне это все, в общем-то, не особо и надо. Мне были даны домашние задания на каждый день, в том числе я должна была каждый день звонить спонсору. И тут еще вот важно сказать, какой вообще я пришла. То есть я пришла в сообщество человеком. Настолько у меня была большая отделенность от других людей, настолько я была закрыта, я вообще не могла ни с кем нормально общаться. То есть я на группы приходила, подъезжала к машине, на машине прямо ко входу за 3 минуты до группы, заходила, садилась, группа заканчивалась, я вставала, уходила, и ни с кем даже не могла поговорить. Мне хотелось. Мне очень хотелось, чтобы ко мне кто-то подошел. Мне очень хотелось, чтобы со мной кто-то поговорил. Со мной никто не разговаривал, и я ни с кем не разговаривала. И так я ходила на группы год. И со спонсором, соответственно, я тоже очень боялась быть навязчивой. Я боялась, что если я буду ей звонить каждый день, как написано в домашнем задании, я ей надоем, она от меня откажется. И поэтому я не звонила. И спустя неделю я к ней пришла снова читать большую книгу и с выполненными домашними заданиями. Она мне задала вопрос, почему я не звоню. Я ей сказала, она мне сказала, звони, тебе сказано, звони, звони. Вот, вторую неделю я тоже не звонила, я продолжала как бы бояться. Вот. Но в дальнейшем мои отношения со спонсором изменились. Я потихоньку-потихоньку начала ей доверять. И когда мы делали работу по первому шагу со спонсором, по моем первом круге 100% я смогла осознать только одно, что... Но я это осознала, слава богу, очень хорошо. Ту часть заболевания, которая касалась тяги, что если я выпью первую рюмку, я умру, что я уже не смогу остановиться. У меня были определенные иллюзии по поводу того, что... Но ведь иногда у меня получалось... говорила я спонсору, иногда у меня получалось выпить пару бокалов и остановиться. На что мне спонсор задала вопрос, а напиши, сколько раз у тебя не получалось. И почему ты, ну, можешь ли ты предположить, что если сейчас ты начнешь употреблять вновь, что у тебя получится? Я поняла, что нет, что если я выпью вот эту самую первую рюмку, то я умру. И для меня эта работа, первые мои шаги, я их делала на страхе. Я их делала большей частью на страхе, что если я выпью, я умру. Вот, этот страх, на самом деле, он мне помог. Он мне помог оставаться трезвым, мне помог обрести готовность делать все остальные шаги. Вот. И... что я не могу управлять своими чувствами, поведением, своими действиями я не могу управлять в повседневной жизни. Вот. Что бы мне еще хотелось бы отметить в первом шаге? Ну вот, пожалуй, наверное, да, все, что я на сегодняшний день полностью признаю свое бессилие. Соответственно, перед первой рюмкой также я признаю полностью свое бессилие перед первой рюмкой в любых других своих и зависимостях, и эмоциональных каких-то моментах, да, то есть перед своими эмоциональными запоями, перед эмоциональными состояниями. Я отдаю себе отчет, что пойдя первый раз, употребив первую рюмку в каких-то дефектах своего характера, позволив себе поступить на сегодняшний день не в соответствии с принципами, у меня включается мой первый шаг, да, вся та же первая рюмка, все то же самое, моя жизнь становится неуправляемой. Это касается всех сфер моей жизни, вот любую, какую ни возьми. Потому что я безумна, потому что я больна психически, и потому что у меня есть вот то самое мое духовное заболевание. Я верю, что выздоравливая духовно, я буду выздоравливать физически и психически. И эти обещания у меня сбываются. По второму шагу. У меня были очень серьезные предрассудки. Соответственно... Спонсор мне предложил написать, какую я вижу свою высшую силу. Я все это написала, но у меня это не работало. У меня это не работало, потому что я все так же продолжала, несмотря на все написанное, несмотря на то, что это было написано в тетради, несмотря на то, что это было написано на отдельных листах бумаги, это было написано везде. но у меня не работала моя концепция высшей силы, поскольку я внутри, в глубине души продолжала бояться наказания, я продолжала не доверять Богу. И я стала каждый день молиться, просить Бога забрать мои предрассудки. И в четвертом шаге мне было очень важно рассмотреть все мои предрассудки и предубеждения. Еще был момент, такой момент, который я могу отнести ко второму шагу. Это какой-то момент моя приятельница мне сказала о том, что она ругается с Богом, что она ругается на него матом, что она орет на него. Я очень испугалась, когда она мне сказала об этом. Думаю, боже мой, какой кошмар, как она может, да он это же вот. И спустя какие-то дни буквально получилось так, что у меня просто срывало от ярости крышу. Эту ярость, естественно, я пыталась против Бога давить в себе. Ну, на Бога же злиться нельзя, в моей голове было. И мне не хватило сил больше подавлять это. Я вспомнила о словах своей приятельницы, и я стала орать на него. Я стала на него орать, я стала орать на него матом, топать ногами, плакать, визжать, кричать. Я высказала ему все свои обиды, все, что я думаю по поводу его обращения со мной. И мне стало легче. И мои отношения с Богом в тот момент стали стремительно налаживаться. То есть у меня появилась честность во взаимоотношениях с Богом. Я начала потихоньку честно ему говорить, что я думаю, что я чувствую, каково мне с ним, и выяснять с ним отношения. Я начала с ним выяснять отношения. То есть у меня появились с ним вот эти вот прямые отношения. Никогда я что-то выдумываю, придумываю, сочиняю, какой он, а когда у меня прямые отношения с Богом. Вот это для меня было важно во втором шаге. Дальше, в дальнейшем, я просила своих спонсируемых, чтобы они писали две колонки. Первая колонка – это каким они реально видят и чувствуют Бога на сегодняшний день, что они действительно думают о нем по-честному, что он наказующий, что он такой, что он сякой. А вторая колонка – каким они хотят его видеть. И мы садились и рассматривали вот эти предрассудки. Мы рассматривали каждый предрассудок уже во втором шаге, не дожидаясь четвертого. Вот. Разговаривали об этом. Кроме того, в первом круге шагов, во втором круге шагов я писала все время о том, что Бог исключительно милостливый. Но уже со вторым спонсором она меня попросила обратить внимание на то, что все-таки для меня важно понимать, что Бог не только милостливый, но что все-таки Бог — это закон, и Бог — это все-таки определенная справедливость, да, что если я иду и прямо косячу, понимая, что я косячу, то мне не следует рассчитывать на то, что Бог будет милостлив. Ну, мне следует осознавать, что у моих поступков, что есть определенные законы Божьи, которые, когда я их нарушаю, мне важно осознавать, что будут определенные последствия у этого. То есть какая-то определенная все-таки справедливость, несправедливость. Кстати, вопрос справедливости тоже я писала. Принцип справедливости в своем четвертом шаге, то есть мне очень важно понимать, что я не знаю, что справедливо. Вот. То, что справедливо для меня, может быть совершенно несправедливо для других людей, и что для меня понятие справедливость лучше вообще исключить, потому что я не знаю, что такое справедливо, и не имею права об этом судить ни для себя, ни для других людей. Вот, то есть второй шаг для меня в первую очередь — это избавление от предрассудков и от предубеждений. Третий шаг. Сегодняшний день для меня третий шаг — это когда я действую согласно принципам, которые я выработала во всех остальных шагах, а Богу отдаю результат. То есть мое дело — посмотреть на ситуацию, увидеть ситуацию максимально честно, вести себя в ситуации с любовью и уважением по отношению к себе, с любовью и отношением, с любовью и уважением по отношению к окружающим, используя все остальные принципы, которые дает мне программа, а результат отдавать на волю Бога. Вот что на сегодняшний день для меня третий шаг. На тот момент, когда мы делали со спонсором третий шаг в первый раз, третий шаг для меня, спонсор мне объяснила, это ручка, которая скрипит по тетрадке в четвертом шаге. То есть просто мое дело было в третьем шаге прочитать молитву, передать, так сказать, вот, свою волю, жизнь Богу на то время, пока я буду писать и делать работу по дальнейшим шагам. Так, чтобы еще вот третий шаг, конечно. По поводу вообще вот первого, второго, третьего шага на сегодняшний день, если у меня работает первый, второй, третий шаг, то я счастливый человек. В общем-то, да, я себя чувствую счастливой, радуюсь жизни. Если первый, второй, третий шаг у меня не работает, то я нахожусь в беспокойстве, раздражении и неудовлетворенности. И в течение первых лет моей трезвости у меня первый, второй, третий шаг регулярно отваливались, ну, эти шаги. И в этот момент я возвращалась в состояние боли, отчаяния. И я помню, был такой момент, у меня были уже были спонсируемые, и в очередной раз у меня пропало вот это вот ощущение принятия первого, второго, третьего шага. Я находилась в тяжелом эмоциональном состоянии. Я спонсора спрашиваю, говорю, ну вот что мне делать? У меня завтра большая книга с девочками. Я не представляю, что я им буду говорить, как я буду их вдохновлять на выздоровление. Она говорит, да никак. Говорит, ты просто им скажешь, что сегодня тебе плохо, что сегодня у тебя не работает первый, второй и третий шаг для того, чтобы когда они дойдут до того момента, что они будут спонсировать, у них будет несколько лет там, трезвости, и у них пропадет первый, второй, третий шаг, они будут знать, что это нормально, что это бывает и что это проходит. И на сегодняшний день я знаю, что это нормально, что у меня сегодня бывают такие дни. Мне понравилось, как сказал Гриша в одном из своих спикерских, что Бог собрал чемодан и уехал. Ну, у меня бывают такие дни, что Бог собрал чемодан и уехал. Что я просто не чувствую его присутствия, да, но я знаю, что на сегодняшний день у меня есть опыт, я знаю, что он есть, я знаю на 100%, что он рядом, что просто сегодня у меня такие чувства, что просто сегодня у меня такие ощущения, но что все хорошо, что это бывает и что это пройдет, то есть все проходит, все мои эмоциональные состояния, все мои эмоциональные волны проходят, и хорошие, и плохие, а Бог со мной рядом всегда. Четвертый шаг. В моем первом четвертом шаге я увидела, что всегда, когда мне больно, виновата я. Что причина, не то, что виновата, не виновата, что причина всей моей боли во мне и в дефектах моего характера, что если у меня нет корысти к человеку, нет каких-то ожиданий от человека, то человек не может меня обмануть. Что во взрослом возрасте все, что все мои обиды на других людей, это все эти обиды вызваны исключительно дефектами моего характера, моим эгоизмом, эгоцентризмом, тем, что я все хочу для себя, тем, что весь мир должен крутиться вокруг меня, все должно быть, как я хочу, как я вижу, по моему сценарию, моей корысти, то, что я хочу для себя, власти, престижа, любви, дружбы, отношений, принятия, заботы, ну, любая моя корысть. То, что эгоизм мой в первую очередь, да, неумение любить ни себя, ни других, желание получить эту любовь извне от других людей. Соответственно, из этих корыстных побуждений огромное количество вроде бы добрых дел, да, при этом которые, ну, рождают обиду и негодование, а почему мне не дали в ответ. И все вот эти вот все дефекты моего характера, гордыня, что именно не другие люди, А вот эти все дефекты характера во всех ситуациях приводили меня вот к этой боли и к невозможности нормально жить. Первый дефект, который у меня проявился наиболее ярко, это была гордыня. Именно я увидела, что благодаря моей гордыне я вообще в принципе не могу общаться с другими людьми. Не могу открываться, не могу показать себя, не могу показать, кто я есть. И гордыня, страх. И, конечно, для меня был очень тяжелый первый, четвертый шаг. Весь этот процесс для меня был очень болезненный. Я каждый день просыпалась в тяжелейших состояниях. Это был либо страх до паники, либо это была адская боль душевная, либо это был гнев на других, на себя. И моя ошибка была в том, мое своеволие было в том, спонсор мне сказал, ты пишешь четвертый шаг один месяц. Но я же знаю, как мне надо писать четвертый шаг. Я же знаю, что мне надо написать его так, чтобы больше никогда к этим шагам и к этим анонимным алкоголикам не возвращаться. Поэтому я писала свой первый, четвертый шаг 9 месяцев. Спонсор мне вообще изначально сказал, что ты мне можешь сказать «нет» два раза. Первый раз я твое «нет» съем, а второй раз мы с тобой простимся. И вот свое «нет» я сказала по поводу того, сколько я буду писать четвертый шаг. Я сказала, что мне надо писать как следует, я буду написать. Это моя своеволие имело для меня очень тяжелые последствия. То есть мне было очень больно писать вот эти 9 месяцев, вот этот четвертый шаг. Я была к этому не готова, соответственно. И вот каждый день, проживая вот эти вот тяжелейшие чувства, я проживала эти тяжелейшие чувства, состояние. Вот. Но опять-таки вот спонсор выносила мою трезвость на руках, я ей звонила, 1,5 часа в день примерно она меня слушала. Вот. В конечном итоге закончилось это тем, что мы делали параллельно 5-й шаг, и параллельно вроде как я пыталась сделать 6-й и 7-й. И следующая ошибка в 1-м, 4-м шаге была в том, что я старалась вообще написать как можно больше дефектов характера, как можно больше на себя навешать, в надежде, что в 6-м, 7-м шаге, чем больше я на себя напишу плохого, тем вот все это Бог, значит, сразу же заберет и выметит из меня. И, соответственно, подойдя к 6-му, 7-му шагу, у меня была вот эта вот надежда, что я стану свободной, что вот все, что я напишу, все, что я расскажу, я буду свободна от этих дефектов характера. Вот, сейчас пару слов скажу про 5-й. То есть 5-й шаг для меня был вообще подарком, самым большим подарком, подарочным шагом в моем выздоровлении. Потому что я первый раз в жизни стала рассказывать другому человеку искренне, кто я, что происходит у меня внутри. И вместо отвержения я получила огромную любовь. Моя спонсор каждый раз, я к ней приезжала на целый день раз в неделю, все читала, что я написала за неделю, целый день на это уходил. Она меня обнимала, целовала, говорила, что я хорошая, что я замечательная, что она меня любит. И вместо того, чтобы мне сказать, что там ты такая, ты сякая, там, ну, то, что я привыкла от себя, о себе, в общем-то, слышать и знать. И в результате вот такого 5-го шага, вот этого огромного принятия любви моего спонсора, я смогла начать открываться другим людям. Я смогла на тех же группах начать с кем-то общаться, я смогла начать говорить то, что я чувствую, а не то, что я думаю. И в дальнейшем 5-е шаги с моими спонсорами, не они делают 5-й шаг, а мы делаем 5-й шаг. Я всегда со спонсорами делюсь с собой, делюсь своими ситуациями, вместе с ними прохожу, мы делаем вместе этот 5-й шаг. И каждый раз тоже я получаю новый опыт, новое освобождение, новую идентификацию. Для меня это очень важно. Также вот 5-е шаги со спонсорами, потому что я чувствую, что мы одинаковые. Мы чувствуем, мы. Для меня это очень важно, что я не одна. Во 2-м, 4-м шаге я уже больше писала себя, писала Бога. Мне было важно простить себя. Очень важно, потому что вот я говорю, в 1-м, 4-м шаге я максимально увидела свою сторону, и я испытала огромную боль от этого, но не прописала себя. И вот как раз поэтому в пятом-шестом шаге, в шестом-седьмом спонсор вернула меня на первый шаг. Мне пришлось начать круг заново. Мне пришлось признавать бессилие перед своим заболеванием, перед своими дефектами характера, что я бессильна перед моей вот этой вот психической духовной болезнью. Мне пришлось сделать эту работу заново, чтобы вернуться снова к четвертому шагу и уже написать четвертый шаг по поводу себя и прощать себя, и принимать себя, и по поводу Бога. В моем третьем-четвертом шаге у меня уже была совершенно другая концепция четвертого шага. Мне просто было важно увидеть мои заблуждения, истинную природу моих ошибок. Мне важно было увидеть те модели поведения, которые у меня не работают, и избавиться от них. На сегодняшний день четвертый шаг для меня — это просто посмотреть, в чем моя башка меня развела. Это просто посмотреть, что у меня не работает, какие модели не работают, а как на самом деле. Вот и все. То есть я уже даже не столько... То есть я не смотрю сейчас в четвертом шаге дефекты характера. Я смотрю неправильные ошибочные модели поведения, мою нечестность. Вот как на сегодня по четвертому шагу это так. И мне это очень нравится. Мне очень нравится, потому что у меня нет обвинения себя, у меня есть просто понимание. Нет обвинения себя, нет обвинения других, есть просто понимание, в чем моя ошибка. Так, про пятый шаг я кратко сказала, шестой, седьмой. В шестом шаге у меня была стопроцентная готовность отказаться от всех дефектов моего характера, потому что я видела, ну, то, о чем я уже сказала, что именно дефекты моего характера делали мою жизнь такой невыносимой, что именно дефекты характера причиняли мне такую адскую боль, невозможность жить в мире с собой, невозможность общаться с другими, отделенность от Бога. Седьмой шаг. Вот как раз, когда я пыталась сделать первый раз седьмой шаг, я испытывала невыносимую боль в седьмом шаге, потому что Бог не избавлял меня от дефектов моего характера. Мало того, я продолжала как бы дальше делать работу, уже даже во втором седьмом шаге, я продолжала делать работу там по одиннадцатому шагу, ежедневно делая шаги с четвертого по девятый на ежедневной основе, ну, в кратком варианте. И я видела огромное количество дефектов моего характера, испытывала опять сильнейшую боль. Сильнейшую боль от того, что я не меняюсь, эти дефекты никуда не уходят, я, может быть, даже, ну, то есть более ярко их видела. Для меня на сегодняшний день, то есть и мне было плохо, мне было больно, очень больно от того, что я не меняюсь, не выздоравливаю, что я такая плохая. На сегодняшний день для меня седьмой шаг – это полное смирение тем, кто я есть. Является тут вопрос второго шага. Является ли Бог всем или ничем? Есть Бог или его нет? Каков мой выбор? Так вот, мой выбор на сегодня, что Бог является всем, в том числе я же. Да, отношусь вот ко всему, что является. Если Бог попускает, допускает, чтобы я жила сегодня такая, с такими дефектами моего характера, ну, значит, это нормально. Бог решает, от каких дефектов меня избавить, а с какими мне надо еще помучиться. И неоднократный мой опыт, что Бог использует дефекты моего характера на благо другим людям. Никогда мои дефекты характера не работают на благо мне. Они всегда все равно причиняют мне неудобства и боль. Но на благо другим людям Бог их может использовать. Это было для меня очевидно и в моем служении, когда я шла. И в служении делала какие-то вещи из корысти быть любимой, быть принятой, быть с другими людьми. Но это работало для других людей на пользу. То есть дефекты моего характера могут быть полезны другим людям. И поэтому мое дело как бы отдать это Богу, смириться, просить его и отслеживать. Очень долго я практиковала седьмой шаг на ежедневной основе в том, что я составляла все, ну, у меня был список дефектов моего характера. Напротив, у меня был список тех качеств, которые для меня важно приобрести. И, соответственно, каждое утро я полностью зачитывала в своей утренней молитве дефекты характера. Я просила от них избавить и достоинства, которые я прошу мне дать. И медитировала о том, каким образом эти достоинства я сегодня могу проявить в своем дне. То есть это тоже было для меня важно. В восьмом шаге я составила список. Спонсор мне изначально в первом, восьмом шаге сказала о том, что в него войдут все люди из четверки. У меня в четвертом шаге было порядка 300 людей. Я возмутилась, что как же так? Да это они сделали мне, а не я им. Вот. По итогу я увидела в восьмом шаге, что не было такого человека в моей жизни, вообще в моей жизни, которому я не нанесла бы словом ли, делом ли, мыслью ли какой-либо ущерб. Соответственно, либо думала я о людях, желала им зла, плохо, но это как минимум, да, либо делала. Соответственно, всех людей я, все люди действительно у меня вошли в список моего восьмого шага. Большая часть, конечно, это были просто молитвы по людям. Был у меня момент в восьмом шаге, когда по финансам, да, восьмой, девятый шаг, финансы. Мы со спонсором, я была уверена, что у меня финансовый ущерб только в части... Одной женщине я должна денег отдать своему бывшему партнеру по бизнесу. И я думала, что легко решу этот вопрос. Но когда мы стали со спонсором работать по восьмому шагу, оказалось, что взятки, неуплата налогов и так далее и тому подобное, что все это тоже ущерб. И когда я посчитала стоимость ущерба, получилось, что мне нужно продать все, что у меня есть, там было порядка 15-20 миллионов рублей, для того, чтобы этот ущерб компенсировать. И я задумалась, стоит ли оно того, чтобы я осталась на улице. Я думала дня три. Через три дня я приняла решение, что если для меня сбудутся обещания девятого шага, то я буду абсолютно счастливым человеком. Поэтому для меня не важно, будут у меня деньги, не будут деньги. Я пошла к спонсору с готовностью делать девятый шаг, даже в том случае, если мне придется продать все. Мне повезло, спонсор мне сказала, что мне просто будет достаточно всю свою жизнь отдавать определенные проценты от моего дохода в различные организации, благотворительные там и так далее и тому подобное. Вот, таким образом у меня решился вопрос по тому ущербу. Также вижу часики, сейчас надеюсь, что за 5 минут постараюсь завершить. В девятом шаге для меня было важно, что я пошла делать девятый шаг родителям с полной... Я все время ждала, когда родители у меня попросят прощения за все, что они сделали со мной. У меня было очень много насилия в детстве, всех видов. И когда я пошла делать девятый шаг, меня отпустило, я уже от них ничего вообще не ждала. И случилось чудо, я пришла делать девятые шаги родителям, родители сделали девятые шаги мне. Они попросили у меня прощения, и отец и мать, каждый по отдельности делали эти девятые шаги. Десятый шаг. Для меня важно ежедневно отслеживать в моменте, что со мной, как со мной, сразу же избавляться от этого, звонить другим людям. Одиннадцатый шаг. Обязательно на ежедневной основе. Мое утро начинается с того, что я самый минимум это полчаса, как правило, это час. Если у меня есть возможность, то это полтора часа. Я провожу наедине с Богом. Это молитва, медитация, визуализация. Обязательно каждый день по всем 12 шагам начинается мое утро. Пока у меня нет вот этого часа, я не занимаюсь никакими другими делами. Анализ у меня также происходит с утра, то есть вечернего анализа у меня нет, у меня анализ утренний. В процессе как раз вот этой медитации, визуализации и молитвы я сразу же смотрю, что у меня было во вчерашнем дне, что я могу исправить, как я могу сегодня поступить лучше. То есть у меня этот процесс вот с утра. 12-й шаг. Применение принципов во всех делах. Это то, что для меня важно каждый день помнить, как теперь я живу, на основе чего я живу, на основе чего я принимаю решения. Стремиться быть полезной во всех сферах моей жизни. И, конечно, это помощь другим людям. Если бы не 12-й шаг, то я однозначно не смогла бы оставаться трезвой. Потому что 12-й шаг для меня работал и помогал там, где ничто не работало и не помогало. В процессе 4-го шага уже, 2-го, 4-го шага, я увидела, как важно мне быть полезной другим. Когда вот я делала работу со спонсором по второму, четвертому шагу, у меня уже появилось в тот момент сразу, у меня появились отношения, и сразу же у меня появилось 5 спонсируемых. Если бы у меня не было этих 5 спонсируемых, я бы не осталась трезвой. Потому что отношения для меня это была, поначалу я была безумна, для меня это была боль, боль, боль. Вот. И в дальнейшем 12-й шаг спасал меня, 12-й шаг служения, 5-я работа по 5-й традиции вытаскивала меня тогда, когда у меня были самые какие-то тяжелые моменты, трудности жизненные, да, когда мне необходимо было вот это вот... поддержка, да. То есть, например, работу, серьезную работу по 5-й традиции я начала заниматься тогда, когда меня первый раз в жизни бросил мужчина. Я не могла этого пережить, и тогда как бы я начала заниматься организацией круглого стола в Санкт-Петербурге. Вот, то есть... для меня это огромная помощь и подспорье. На этом все. Спасибо.
Спасибо тебе, Инга. Ребят, теперь все желающие задать вопросы, ставьте единички в чат, пожалуйста. Сергей, твой вопрос.
Спасибо, Сергей Алкоголик. Спасибо, Инга, большое за спикерскую. Все очень отозвалось. У меня вот такой вопрос. Значит, ты когда про второй шаг рассказывала, у тебя была злоба на Бога. Вот прописывала ли ты Бога в 4-м шаге, и что именно вот в 3-й колонке, там какие были чувства задеты? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Да, на Бога у меня было больше, оказалось, то есть в 1-м, 4-м шаге я вообще не прописала Бога. Не прописала в 1-м, 4-м шаге Бога из себя. И мой 2-й, 4-й шаг про других людей был вообще совсем чуть-чуть. Мой 2-й, 4-й шаг был весь обо мне и о Боге. Обиды на себя, обиды на Бога. И задето, соответственно, было у меня в отношениях с Богом абсолютно все. То есть все инстинкты, все было задето. И после того, как я прописала Бога вот в моем 2-м, 4-м шаге, мои отношения с ним значительно улучшились, потому что я выплеснула, наконец-таки, все вот эти обиды. А обида на Бога у меня, любая обида на человека, она получается обидой на Бога. То есть лишь на сегодняшний день, на самом деле, у меня на сегодня вообще нет претензий к другим людям. Вообще. У меня может возникнуть злоба и обида на другого человека, которая проходит там моментально, потому что у меня сразу же вопрос к Богу: зачем ты мне дал эту ситуацию? Для чего ты мне дал? А следующий вопрос уже правильный: для чего ты мне ее дал? То есть мои отношения с Богом на сегодня, то есть после вот того самого 2-го, 4-го шага, где я прописала Бога, у меня кардинально поменялся вопрос. Раньше я Бога спрашивала, когда что-то происходило, за что? Да? Теперь я его спрашиваю: Боже, для чего? Чему я здесь должна научиться? Что я могу здесь увидеть? Больше у меня нет такого вопроса, за что. И бывает, опять-таки, да, на сегодняшний день, бывают ситуации, которые выносят меня. Я злюсь. Я не злюсь на людей, я злюсь на Бога. Я начинаю с ним, разборки устраивать. Я подхожу к окну почему-то. Вот у меня почему-то до сих пор это так работает. И говорю: ну чего? Ну что ты мне, вот для чего ты мне это сделал? Вот что ты хочешь, чтобы я тут увидела? Ну что? И вот я похожу, повозмущаюсь, поговорю. А дальше как бы я выдохну, успокоюсь, и я начинаю все равно. Я очень на сегодняшний день, опять-таки, уже мой вот этот вот опыт в программе, я понимаю, что по-любому это для чего-то. Либо для чего-то, чтобы я чему-то научилась, и я стараюсь научиться, искренне стараюсь, потому что не хочу на сегодняшний день тратить время на то, чтобы набивать одни и те же шишки по 10 раз. Хотя некоторые приходится. Вот. И либо я понимаю, что это просто к лучшему для меня, что я просто пойму чуть позже, почему это было к лучшему. И 99% я понимаю, причем какая-нибудь ситуация складывается, я потом думаю: блин, а я же так переживала тогда, вот как классно, что так получилось, спасибо Господи, каждый день наблюдаю какие-то ситуации, говорю: спасибо Господи, вот так. Ответила?
Да, спасибо. Я так понял, что надо из каждой ситуации учиться от того человека и от этой ситуации, да?
Да, я в каждой ситуации стараюсь увидеть, для чего мне эта ситуация. То есть еще раз, да, то есть на людей я вообще понимаю, что люди – это люди и ситуации. Это то, что мне дано Богом, ну вот Богом на сегодня. Не люди делают, по Божьей воле все происходит. Является ли Бог всем или ничем? Есть Бог или его нет? Каков мой выбор? Мой выбор, что Бог – это все. Что все, что происходит, это по его воле. Либо чтобы я научилась, либо во благо мне. Ну, то есть, либо бережет меня Бог от чего-то, дает ситуацию, чтобы от чего-то уберечь, либо дает возможность чему-то научиться. Одно из двух. Третьего не дано. Никогда Бог не делает ничего для того, чтобы меня просто там наказать или чтобы просто мне сделать плохо. Нет. Такого нету, такого не бывает. Либо научиться, либо во благо уберечь от чего-то.
Спасибо, Инга.